4 октября 1957 года. Первый спутник Земли. Но не все обстояло так плохо, как в сельском хозяйстве. Невиданными прежде темпами развивалась энергетика. По сталинскому плану преобразования природы одна за другой строились гигантские гидроэлектростанции: Куйбышевская в 1958 году, Сталинградская в 1960 году, Братская в 1964 году. В результате энергии стало больше, но огромные водохранилища затопили миллионы гектаров плодородной земли, уничтожили сотни деревень, памятников природы и истории, резко изменили окружающую среду целых регионов страны. Промышленность развивалась неровно. В некоторых отраслях были достигнуты значительные успехи. Химическая промышленность освоила выпуск искусственных материалов и пластмасс. Процветала и атомная энергетика. В 1954 году в Обнинске под Москвой дала ток первая атомная электростанция. В Сибири и под Воронежем начали строить более мощные. В 1954 году был спущен на воду атомный ледокол «Ленин». В воздух поднялись совершенные по тем временам самолеты. В строительстве ракет и космической техники советские конструкторы оказались впереди своих коллег из Америки и Западной Европы. Это позволило в 1957 году запустить первый спутник Земли, а в 1961 году вывести на орбиту космический корабль с человеком на борту и начать готовиться к полету на Луну. В других отраслях, а их было большинство, стало очевидно техническое отставание. Многие предприятия были убыточны, и промышленный прирост достигался благодаря строительству новых заводов, а не за счет совершенствования и повышения эффективности производства на старых предприятиях. Как известно, в СССР до 1955 года не признавали понятие «моральное старение техники», и на многих заводах работали станки дореволюционного выпуска или привезенные по репарации из Германии. Так получилось, что примерно до первой половины 1960-х годов послевоенная Европа и Япония жили не лучше Советского Союза, но с началом научно-технической революции жизнь европейских стран и Японии стала стремительно меняться. И только Советский Союз из-за нерационального планирования, безумных трат на оборону, господства рутины и бюрократии, отсутствия конкуренции и частной собственности не сумел совершить тот прыжок в будущее, которые совершили в 1960-е годы другие страны. Позже отставание СССР становилось все больше и больше хроническим и невосполнимым. В хрущевскую эпоху произошли важные изменения в социальной политике. Государство перестало быть столь непримиримо жестоким к человеку. В этой сфере произошла подлинная либерализация, немыслимая прежде, при Сталине. Были отменены многие жестокие законы о труде. Колхозники стали получать паспорта. Был смягчен суровый полицейский режим для ссыльных. Стало проще передвигаться по стране, хотя поездки за границу были по-прежнему недосягаемыми для большинства. Прекратили выпуск обременительных для народа облигаций государственного займа. В 1956 году появился закон о минимуме зарплаты, ее начали регулярно повышать, в том же году приняли закон о пенсиях. Работающие мужчины стали получать пенсии по достижении 60, а женщины – 55 лет. Правда, пенсии для колхозников появились только в 1965 году. Реальные доходы людей стали заметно возрастать. Невиданный прежде размах приобрело жилищное строительство. В язык того времени вошло понятие «черемушки». Так назывался район Москвы, где поточным методом начали строить пятиэтажные дома из бетонных блоков. Они были тесны и неудобны, получив в народе прозвище «хрущобы». Но для измученных коммуналками людей получить отдельную квартиру в черемушках, в каждом городе были свои, стало счастьем необыкновенным. Зато совсем не стало мебели. Социалистическая экономика разом с несколькими задачами справиться не могла, и люди стояли по ночам в очередях возле мебельных магазинов.